Родительский вопрос.
Всем добрый день. В студии Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды». Сегодня я буду вести наш эфир, наш родительский вопрос. Валентин Анфимов, мой постоянный соведущий, сегодня отдыхает. У нас в гостях директор Московского дворца пионеров, вернее, образовательного комплекса «Воробьевы горы», в структуру которого входит Московский дворец пионеров. И об этом, кстати, еще поговорим. Елена Хасымовна Мельвиль. Здравствуйте, Елена Хасымовна.
Здравствуйте.
И наш, я бы так сказал, засланный казачок в школу, с корреспондентом «Комсомольской правды», это одновременно учитель русского языка и литературы Дарья Завгородняя. И мы будем сегодня говорить о том, как организован детский отдых. Вы прекрасно знаете, 25 мая, последний звонок, а потом, что делать с детками, которые закончили всю школу, кроме 9-11 класса, у них ОГЭ и ЕГЭ. Ну, в общем, посмотрим, поговорим, с вами посоветуемся. Так, ну вот, песенка, я думаю, что для наших постоянных слушателей, тех, кто у нас в возрасте, хорошо знакома. Я хотел бы сразу подключить наших слушателей к разговору. Напоминаю, номер нашего студийного телефона, звонок бесплатный, 8 800 200 ровно 9702, 8 800 9702. Можно писать сообщение в WhatsApp 7 967 200 ровно 9702 или Viber, точно такой же номер 7 967 200 ровно 9702. 02. Расскажите, а как вы организовываете досуг ваших детей на каникулах? С какими проблемами сталкиваетесь? Что нас хотели спросить? Может быть, мы вам поможем, может, вы нам подскажете что-нибудь. А пока я хотел бы, Елена Хасымовна, раз у нас такая задорная песенка началась, а вот каким образом получилось, что Московский дворец пионеров за столько лет не переименовали? Вот вы до сих пор остались дворцом пионеров. У вас там пионеры есть?
Но у нас нет пионеров. Пионеры есть в городе, их достаточно много в разных школах. Они приходят к нам на свои там памятные даты, на День пионерии и так далее. Дворец пионеров, тут нужно понимать, пионеры – это первые, это те, кто в авангарде, и мы намеренно и рады так называться, потому что тем самым символизируем движение вперед, быть лучшими. А главное, принципы, которые были заложены, если убрать там идеологию, они же абсолютно правильные, добрые, гуманные. И быть пионером, в общем-то, неплохо. Есть пионеры в космосе, пионеры в медицине, пионеры в бизнесе. Быть пионером – это нормально.
Ну, детям нравится, они прям носят галстуки, там вот это все.
Ну, они носят галстуки, не всегда красные. У нас есть красный галстук «Московский дворец пионеров», но это больше брендовая, нежели причастность к пионерской организации, потому что пионерская организация до сих пор существует. Она существует вне нашего формата, но она есть. Галстуки носить разных цветов – это маркирование, что ты принадлежишь к определенному сообществу.
Вот, а насколько важно для детей, для взрослых, для того, чтобы такие вот сообщества были? Ведь мы говорим, что была пионерская организация, да? Вот 19 мая, кстати, мы праздновали ее юбилей, я поздравляю всех пионеров, их у нас было многие-многие миллионы. Я, например, горжусь тем, что был пионером, и ничего в этом плохого я не вижу. Насколько важно для ребенка, чтобы вот было такое сообщество, был такой социум? Ведь мы говорим, вот пионер – это была идеологическая организация, вот ее распустили, потом у нас в начале 90-х появился Союз детских организаций, Федерация детских организаций, но ведь и в других странах есть, ну, те же скауты, это тоже организация, конечно. Между прочим, с некоторой идеологической основой тоже, да. Насколько важно, вот, на ваш взгляд, для того, чтобы дети вот, группировались в такие группы, вот насколько важно родителю вот, ребенка отдать в какое-то вот, ну, общество, в социум какой-то?
Вы знаете, мне кажется, это очень важно, особенно сейчас, когда когда все говорят там, о навыках 21 века, среди которых один из навыков – это умение работать в команде. Потому что в одиночку
сделать… Как-то вы элегантно совместили пионерию, которую мы считаем как бы рудиментом, да, и будущее.
Мы даже сделали программу «Пионеры будущего».
Ох.
Да, делали по этому поводу форсайт, куда приглашали детей в возрасте от 12 до 18 лет. Они писали эссе «Москва-2030», пытались представить, каким будет город, поставить точку на карте этого города, кем они хотят быть, в какой стадии успешности, в какой профессии, что они будут видеть вокруг, какое окружение они хотят. Написали эссе, мы пригласили их вместе с родителями на форсайт-сессию. У нас было больше 100 заявок из 27 школ Москвы. И вот дети в этом возрасте стали рассуждать, что будет из себя представлять город и как будут выглядеть пионеры будущего.
Давайте я поясню. Не все знают, что такое форсайт-сессия. Форсайт-сессия – это такое собрание, когда люди пытаются представить, сконструировать будущее и, самое главное, найти пути, как к этому будущему прийти, как его добиться.
Вот как его добиться. И когда, собственно, задача-то была поставлена непосредственно ребятам, что должны сделать они сами лично, что должны сделать родители, которые присутствовали, и что должны сделать педагоги и такие центры доп. Образования, образовательные учреждения города. И совершенно четко было определено, там, работа в командах, в сообществе, нам нужно сообщество, где, потому что именно в сообществах у человека просыпается очень важный соревновательный дух. И когда он хочет кому-то доказать, что он лучше, он более осознанно подходит к процессу обучения, там, получения академических знаний, и более осознанно подходит к обучению дополнительным навыкам, компетенциям, которые ему понадобятся, потому что он уже знает, что ему понадобится. Если это будет цифровой город, значит, мне нужны навыки и цифрового общения, и умение встраиваться в эти процессы. Если мы понимаем, что это будут роботизированные системы управления умным городом, тогда мне нужны навыки в мобильной робототехнике и так далее. И он понимает, что да, физика, математика, информатика для меня приоритет в школе, но после школы я должен пойти и эти знания применить на практике и сделать что-то своими руками. Это уже запрос, осознанный запрос на дополнительное образование.
Вот, кстати, я хотел спросить. А смотрите, ребенок уже привыкает к какому-то социуму, к своей компании в школе, в классе. Да, он в них растет со своими одноклассниками. Время каникул – это когда вот эти вот связи рассыпаются, когда нужно, или там, если повезет, ты попадаешь в другую компанию. Если попадаешь в детский лагерь и тому подобное. Насколько вот это важно, насколько травматично? Все-таки, может быть, я, например, когда у меня младший сын был такого пионерского, скажем, возраста, я доставал две путевки, он ехал в лагерь с другом. Ему было не так страшно вот, оказаться в какой-то вот необычной среде.
Знаете, мне тут как раз недавно подросток один сказал, не зря наказывают, самое сильное наказание там в армии за что это одиночка. И для детей действительно это очень важно быть где-то в обществе, лучше с другом, куда-то поехать. Это ну, как бы, абсолютно нормально. И опять же говоря про навыки 21 века, есть вот эта концепция 4К. Креативность, то есть творческое развитие, коммуникация, работа в команде и критическое мышление. И чем больше человек меняет и легче меняет сообщество, входит в них, это как раз навыки коммуникации, которыми он должен владеть, ему будет проще находиться в быстро меняющемся мире. Он быстро будет адаптироваться. Для него это будет менее травматично психологически.
Скажите мне, пожалуйста, вот сейчас уже 3 месяца ждет нас 3 месяца вот каникул. Насколько, на ваш взгляд, логично, каждый раз мы спорим, и я каждый раз уже последние несколько лет утверждаю, что все-таки надо менять структуру наших летних каникул, и вообще каникулярное время. По-моему, 3 месяца ничего не делали, это слишком много.
Это слишком много, дети забывают, приходят в школу со страхом, что они ничего не помнят.
Учителя говорят, 2 недели учились. Сентября первого, кстати, Даша, может, подтвердишь или нет, в первые 2 недели это не прохождение...
Даже месяц, Саша, даже месяц.
Это вот да, раскачка перед учебным годом.
Да, это долго. Да, из-за этого у них возникают некоторые фобии. Мне кажется, конечно же, это решать должны на уровне там, Министерства просвещения вместе с родительскими ассоциациями для того, чтобы выбрать наиболее, найти баланс, правильный и верный баланс. Но а школы, понимая, чтобы дети не забыли где-то программу, не отвыкли от работы совместной, от вообще работы и обучения. Поэтому многие школы, практически большинство, реализуют свои летние программы-интенсивы, открывают городские лагеря. В Москве, например, существует московская смена.
Это первая только смена, да?
Да.
Только в июне.
В июне, но в московская смена в этом году, она будет и в июле, и в августе.
Угу.
Да, вместе с департаментом соцзащиты этот проект развивается. А образовательные учреждения, ну вот мы, например, у нас существует профильная четверть, профильная смена. И в течение всего лета мы открываем такие краткосрочные образовательные программы, интенсивы, которые, с одной стороны, тем, кто учится, захотят углубить свои знания, получить дополнительные навыки по тому профилю, который они уже выбрали и определились. А для самых маленьких это хороший способ, хороший удобный формат определиться, чем они хотят заниматься. Потому что у нас разные направления, они могут пройти все 4 и на следующий год уже выбрать.
То есть вы работаете круглогодично?
Круглогодично.
А какие направления? Вот
подождите, давай, у нас сейчас будет небольшой перерыв. Ага. Я хочу обратиться пока к нашим слушателям. Напоминаю, 8 800 200 ровно 9702. О вашем городе, вашем поселке. Работают ли круглогодичные какие-то курсы, дополнительная система дополнительного образования? Можете ли вы прийти в школу в июне, скажем, или в июле попросить помощи учителей? Давайте подключайтесь. Буквально через минуту мы вернемся в эфир. У нас были Елена Мельвиль и Дарья Завгородняя.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92.8 FM. Саратов 96 FM. Воронеж 97.7 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Родительский вопрос.
И снова вы слышали заставку нашей программы «Родительский вопрос». В студии сегодня веду ее я, Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды». У нас в гостях директор образовательного комплекса «Воробьевы горы» Елена Хасымовна Мельвиль и учитель по совместительству журналист «Комсомольской правды» Дарья Завгородняя. Мы говорим про летний отдых, о том, как его организовать, чтобы не было мучительно больно ни родителям, ни детям. Напоминаю, номер нашего студийного телефона 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp, Viber 7 967 200 ровно 9702. Пишите нам сообщение. Мы закончили наш предыдущий эфир, разговор о том, что вот как-то у нас странная структура каникул, и сейчас вот надо думать родителям о том, чтобы 3 месяца чем-то занять детей, ну и как-то найти у себя время для того, чтобы ими позаниматься. Ну вот недели 2, не больше. И вот я не очень понимаю, почему мы не можем это поменять, почему мы вот следуем вот этой странной логике, когда 3 месяца бьют баклуши дети, и вот до месяца, как сказала Дарья Завгородная, нужно потом в сентябре восстанавливать ребята, устанавливать рабочий режим, в то время как у нас длиннющая 3-я четверть, тяжеленная, бесполезная уже в марте, а потом 2 недели отдыха, которая, в общем, не дает возможности ребенку расслабиться. Вот Елена Хасымовна как раз рассказывала перед эфиром, что, в общем, московские школы переходят немножко на другую систему сейчас. Каникулы подлиннее, зимние, осенние, весенние.
Нет, немножечко не так. И многие школы принимают решение, проводят собрание в классе, если родители больше половины проголосовали за новую систему каникул, то они переходят. Итак, у нас есть традиционная система каникул, это четвертные, всем привычные, всем знакомые. Есть модульная система каникул 5-1, 5 недель учимся, неделю отдыхаем, и так в течение всего года. Это менее травматичный для детей режим, потому что у них появляются перерывы, при этом новогодние праздники длинные, они также у них сохраняются. Другое, что для того, чтобы выполнить объем часов по федеральным государственным образовательным стандартам, они учатся чуть дольше для того, чтобы компенсировать эти часы большего отдыха. Они, как правило, учатся до 31 мая, и некоторые короткие субботы, короткие недели, где у нас праздничные дни, они учатся по субботам.
Ну, мне кажется,
то есть они вот в любом случае выбирают тот объем часов, который есть, но имеют возможность раз в 5 недель делать выдох.
А у нас сообщение есть вообще такое, да, прочитаю, потом обсудим. Мое мнение, детей надо приучать к труду с малолетства. Сейчас растут бездельники, смотреть противно, как носятся с этими детьми. Трудовые лагеря, вот что им надо, на поле. Я с 13 лет работал няней в детском саду и зарабатывал. Всем без исключения трудовая практика в течение месяца. Хватит растить без белоручек. Спасибо за понимание.
Но самое интересное, что все-таки я вот позволю себе вклиниться, некоторое время для ничего не делания, мне кажется, все-таки нужно. Нужно отдать ребенку возможность побыть наедине с собой, как-то отдохнуть, выдохнуть. Потому что вот одна мама мне говорит: Дарья Михайловна, давайте продолжим заниматься. Ну, вот частным порядком я занимаюсь русским и литературой. Давайте продолжим заниматься. Будете следить, как он читает список литературы. Вы там за ним будете, значит, вот смотреть. Я говорю: давай мы дадим ему отдохнуть, потому что у него стеклянные глаза, в него уже напихано за год учебные столько, что ну, это не по макушку у него уже там все. Он уже не воспринимает информацию, ему просто надо переключиться на вот полезную деятельность. Вот Елена Хасымова...
Вот я согласна с вами абсолютно, и тут я бы реплику вставила по поводу трудовых лагерей. Мне кажется, трудовое воспитание, мы не должны забывать, что участниками образовательного процесса является не только школа и ученик. Участниками процесса являются родители. И вот трудовым воспитанием, мне кажется, должны заниматься родители. Школа занимается образовательным процессом.
Ну и воспитательным.
И воспитательным процессом. Поэтому, конечно же, привитие навыков и любви к труду – это замечательно, но делать трудовой лагерь для нас не совсем профильно. Вот наши смены профильные, которые мы делаем летом, они, кстати, делаются по четырем направлениям. Это то, что связано с наукой и техникой. Здесь космос, астрономия, IT, экология, моделирование, различные формы, спорт, туризм, искусство и творчество, и так называемая программа Soft Skills, где мы изучаем иностранные языки, психологию лидерства, игротехники, геймдизайн, журналистика и так далее. То есть профиль можно выбрать, и это будет полезным временем препровождения. Это ребенку поможет в дальнейшем подготовиться к школе и легче это проходить, потому что у него будет дополнительная информация.
Не, ну вот смотрите, вы опять сейчас, я уже предчувствую, предвижу реплики наших слушателей из регионов. Вот Москва себе может позволить финансировать Дворец пионеров круглогодично, да? А у нас один, может быть, сохранившийся там станция юных техников, какая-нибудь Дворец пионеров, дай бог, если открыли где-то в крупном городе кванториум, и все, и там только инженерный отдых, инженерный, вернее, труд. А скажите мне, пожалуйста, а есть ли возможность каких-то онлайн-курсов для таких деток?
Ну, достаточно много платформ существует в онлайне, там и инфоурок и так далее, и на YouTube невероятное количество программ доп. Образования, где ты можешь чему-то научиться, даже игре на гитаре или на фортепиано.
А, у нас звонок есть. Я не расслышал. Серафима Ипполитовна, учитель из Керчи. Да. Слушаем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот услышала реплику о том, что растят лентяев, о трудовом воспитании. Вот меня это покорило, и я бы хотела. Я тоже учитель, и я считаю, что учеба – это и есть труд ребенка. Вот когда мы начнем понимать, что это его труд, и относиться так, вот тогда и у детей должно измениться отношение к учебе. Ну разве ж можно? Это действительно они нуждаются в отдыхе.
Подождите, а сейчас у нас как считается? Как у нас считается, что это развлечение, что ли?
Нет, просто вот говорят, трудовое воспитание, растим бездельников, но умственный труд – это тоже труд. То есть дети трудятся целый год, не надо их в этом вопросе считать бездельниками. Понимаете, вот о чем идет речь. И я больше скажу, вы поймите, вот с первого класса, вот в каждой семье должно быть такое отношение, что изменилась жизнь ребенка. Он вступает уже фактически частично во взрослую жизнь. Это его труд. Вот так нужно постоянно относиться к учебе, что это его умственный труд. И ребенок сам серьезнее будет к этому относиться.
А, хорошо, да, вот, скажи. Я понял.
Что касается отдыха, да. Это обязательно нужно. И действительно нужна смена. Самый лучший отдых – это смена деятельности. Обязательно детей привлекать к творческим каким-то. Дети не должны быть брошены, это правильно. Потому что, к сожалению, родители многие работают по 12 часов. И поэтому обязательно нужно организовывать такие какие-то, ну, я не знаю, ну, не хочется это слово лагеря использовать, но просто как бы группы детей на лето, где бы их занимать и развивать. Ну, в буквальном смысле, вплоть до того, что из пластиковых бутылок делать игрушки, все что угодно, понимаете?
Я понял.
Ну,
скажите, пожалуйста, вот у вас город у замечательного Черного моря. А у вас что организовано для детей? Что у вас происходит? Куда можно ребенка отправить на лето?
Я сейчас не работаю, но потом я на пенсии, но я слышала, что как бы было такое время, что летние, вот как раз после 14 года организовывались летние такие, ну, как бы, лагеря на базе школы, в особенности касательно тех детей, которые, ну, как бы, нуждаются в присмотре. Ну, если родители работают, туда они отправляли. Вот такое я слышала. Я вам так информацию не могу сказать, чтобы не быть голословным. Но я считаю, что в этом вопросе, конечно, есть недоработка. Конечно. И детей нельзя бросать. Дети постоянно должны быть под присмотром. То есть на лето нужно организовывать, правильно все говорят. Вот, но там должны дети заниматься именно творчеством. И очень правильно вот еще что говорят. Вот смотрите, пусть ребенок не занимается ни в художественной школе, ни в музыкальной, но если вот в этом летнем как бы лагере его приобщат, вот допустим, пусть ему дадут какие-то, пусть он посмотрит, что такое музыка, да, какая-то, понимаете, ну это все в такой игровой интересной форме, вот, например, какие-то спектакли, все, ну это же, ну,
понятно.
Можно все это сделать.
Спасибо вам большое, спасибо за звонок. Кстати, интересно было бы поговорить, может быть, нам еще сейчас кто-то из родителей напишет или позвонит. Напомню, 8 800 200 ровно 9702 наш студийный номер телефона. А сколько стоит у вас путевка в детский лагерь на одну смену? Одна смена – это 21 день, да?
Нет. 24? У нас, поскольку это не лагерь и…
Нет, ну вообще стандартно как-то.
У нас то, что происходит на базе Московского дворца пионеров, это в режиме с 9 до 6 вечера с трехразовым питанием. То есть как раз на рабочий день родителей. Это стоит 6,5 тысяч в неделю. Но у нас достаточно много, у нас 300 бюджетных мест на каждую смену бесплатных. И туда попадают дети первые, ну, определенных социальных категорий, если у них есть льготы, а также дети, которые достигли определенные успехи, имеют успехи в течение всего года. Например, там грамоты за участие в конкурсах, олимпиадах, победы.
Не, ну вы опять говорите про московские возможности, да. А мне как раз важнее было бы поговорить про возможности в регионах, ну, какие там есть и расценки, и вообще достаточно ли путевок. Я знаю, что в прошлом году около 43 тысяч детей отдохнули в детских лагерях. По-моему, не очень много, при том, что у нас 1,5 миллиона школьников. Нет, да, 1,5 миллиона. 1,5 миллиона.
Но это каждый регион имеет свою программу. Первые, там, северные регионы, они вывозят своих детей в лагеря тех предприятий, которые, ну, являются градообразующими.
Мы сейчас ненадолго прервемся опять. И напоминаю, у нас директор образовательного комплекса «Воробьевые горы» в гостях, Елена Хасымовна Мельвиль, и учитель, журналист Дарья Завгородняя. Не переключайтесь, мы продолжим разговаривать про летний отдых.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88.3 FM. Ижевск 107.6 FM. Новосибирск 98.3 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Родительский вопрос.
У нас снова родительский вопрос. В студии обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус. Я сегодня веду эту программу. Наши гости – это директор образовательного комплекса «Воробьевы горы», Москва, Елена Хасымовна Мельвиль, и журналист, учитель русского языка и литературы, журналист «Комсомольской правды» Дарья Завгородняя. Мы продолжаем разговаривать про детский отдых. Я еще раз напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp, Viber 8 967 200 ровно 9702. Звоните, пишите. Я хотел бы все-таки получить ответы от родителей. Во сколько вам обходится детский отдых ваших, как вы организуете отдых ваших детей, какие есть здесь проблемы. Вот мы прошлую часть нашего разговора закончили на том, что, в общем-то, 3 месяца школьных летних каникул – это все-таки многовато, особенно для малышей, которых потом надо месяц приводить в порядок, чтобы они начали заниматься.
Ну, я вас это не считаю, Саша, что это многовато. Я думаю, что это нормально. Все-таки нужно дать побездельничать ребенку совсем.
Меня что волнует? Вот когда ты говоришь «побездельничать», вот смотри, стандартная семья, да, ребенок живет, дай бог, с мамой и папой, да, семья полная, да, люди работают, пока ребенок есть у нас, ну, пока ребенок ходит в школу, родители спокойно, потому что за жизнь, здоровье и там на том, что он был накормлен, отвечает школа. Потом ребенок остается дома один. Ну, или с кем? Вот как мы, вот он бездельничает целый день. А я сижу на работе и нервничаю, потому что я не понимаю, чем он занимается. Хорошо, есть у меня возможность, я купил, ну, помню, в среднем, в прошлом году путевка в детский лагерь была около 40-50 тысяч. Хорошо, я накопил эти деньги, я купил на одну смену. Я не могу на 3 смены, ребенок не выдержит 3 смены. Да? Где мне его держать остальные 2 месяца? Пусть он бездельничает, но где? На глазах. Я не могу его оставить неприсмотренным.
Да,
но это
вот
5-й, 6-й, 7-й, 8-й класс.
Тут такое священное слово «бабушки» существует,
бабушки,
которые можно
бабушки далеко
отправить.
Сейчас, ну, такие, да, бабушки, что
сейчас
далеко
такие
не
бабушки,
все готовы
что
взять.
Далеко не все готовы, это точно.
Это серьезная социальная проблема. Вот Елена Хасымовна рассказывает, что в Москве она решается. Но вот как у вас в регионах решается, я не знаю. Но у нас есть звонок. Пермь на связи. Здравствуйте, Аркадий Юрьевич. Михаил Юрьевич, извините, не расслышал сразу.
Да, добрый день, Пермь Михаил. 32 года по школам. Значит, по трудовым...
Что значит 32 года по школам? Это что?
Это... Ну, в смысле, с 80-го года выпуска я 32 года работал в школах.
А, понятно, то по школам как-то
образ. В политехническом университете, в лицее, ага, и так далее. По трудовым, по изменениям трудовой ориентации ребят. Значит, то, что они не убирают классы, это, конечно, мусорят, это одно, я не буду про это. Я веду рисование, компьютерную графику и так далее. Почему дети не могут и не хотят? Потому что в науке, в культуре и в рисовании, в искусстве надо попыток много делать. А они сейчас смотрят презентации, инсталляции, арт-объекты, скомкал бумажку. А, покрасил книжки проткнутые. А, ура! О, телевизор, ура! А рисовать надо учиться много раз, 20-40 раз. Тогда только начнет получаться.
Ну, я понял. Это есть еще такое убеждение. Надо что-то делать либо очень хорошо, либо совсем не делать. Это, кстати, одна из ложных установок, которые нам мешают жить.
Между прочим, я недавно брал интервью, не могу вспомнить, сейчас я много разговариваю с разными специалистами. Вот когда говорили о том, что мы говорили о том, что нужно как бы ребенку искать профиль, чтобы он там попробовал, здесь попробовал, вот как у нас во Дворце пионеров, да, вот разные есть возможности секции, можно туда сходить, можно сюда сходить. Так вот, оказывается, в какой-то из стран, мне рассказывали специалисты, запрещено уходить раньше, менять вот эту секцию раньше, чем прошло 8 занятий. То есть, если ребенок пришел на занятие, там один раз походил, второй раз, на третий раз сказал, я не пойду, мне это не нравится, так вот, там это запрещено, вы должны его отводить 8 раз, потому что сразу человеку, ну и взрослому, и маленькому, ничего не нравится. Он должен понять, это его или не его. Вот для этого есть 8 занятий. Потом вы можете поменять профиль. Вот тоже интересная вещь.
Ну, интересно, да. Ну, вот, а какие вот у вас еще? Вот Елена Хасымовна начала интересно рассказывать про то, как, чем занимают детей у нее, так сказать, в культурном учреждении. А что еще вот есть для тех, кто, например, постарше?
Но сейчас активно в городе развивается программа «Московское долголетие». И это московская программа, поэтому мы открываем свои интенсивы для взрослых в том числе. У нас порядка 600 человек обучается во всем комплексе. И надо сказать, невероятно полезно и интересно, потому что кто-то изучает компьютеры, компьютерные программы для того, чтобы быть более конкурентоспособным, в том числе даже находясь на пенсии. Кто-то, наконец-то, для себя нашел отдушину и занимается изобразительным искусством. Очень популярно люди учат активно иностранные языки. Кто-то занимается танцами. И эти программы, они на лето практически прерываются, потому что взрослые люди тоже хотят отдохнуть, потом начинаются дачные сезоны. А так в течение года у нас постоянно идут занятия для взрослых.
А для детей?
У нас звонок есть, подождите, дайте, Александр из Москвы нам дозвонился.
Пардон.
Мы все ждем отклик от слушателей.
Я на связи, да?
Вы на связи, мы вас слушаем, да.
Так, короче, я 60-го года рождения, я вот хочу вспомнить 63-й год. Нас, короче, отец у меня шахтер, мать была медсестра. И вот нас в понедельник отвозили в детский сад и забирали в субботу.
И?
Понимаете?
И что?
Ну вот в это время мы находились в коллективе, то есть среди своих же сверстников. Нам понятно. Преподавали, значит, и рисование, все, мы всему учились.
А летом так же жили? Летом то же самое?
То же самое, потому что, ну, до школы нас готовили к школе, понимаете?
И это хорошо, вы считаете это правильно и хорошо, но мы тоже так считаем. Мы тоже так считаем. Спасибо вам большое.
Да, спасибо, но я не очень понял посыл. Мы говорим о том, что как раз летом-то вот эти все учреждения, детские сады, школы не работают. Ну, работают, если хорошо повезет на один месяц.
Ну, понимаешь, есть еще, вот я хотела, так сказать, напомнить, что существуют еще списки литературы, так сказать, на лето. То есть,
вот родителей нет, и ребенок остался дома один, на тебе книжку Гайдара и читай.
Ну, там есть еще библиотека, можно в библиотеку пойти, набрать там книжек и сидеть, читать. Мама пришла с работы, проверила содержание.
Вот, хорошо, вот в тебе проснулся учитель, доброе утро ему. Скажи, пожалуйста, вот если у ребенка гаджет и книжка, что он выберет? Как его убедить выбрать книжку, а не гаджет?
Ну, проверять, так сказать, прочитанное, проверять, что он прочел. Да.
Вообще, а ты даешь своим детям задание, вот этот список дурацкой литературы на лето?
Нет, я им говорю, слушайте аудиокниги, потому что у меня есть дети, например, с проблемами со зрением. Я понимаю, что если он будет все время сидеть читать все лето, он так и останется с красными глазами. Ушел в мае и в сентябре с красными пришел.
То есть вот ты веришь,
пришел,
что дети читают вот этот список?
Нет, конечно, список не читают, но хоть что-то они прочтут. 1 сентября пятиклассники меня поразили, они прочитали «Кавказского пленника». Некоторые, не все. Кто-то написал даже сочинение. Пришли, мне принесли сочинение вот про прочитанные книги. Некоторые читают, кстати, Стругацких тоже, там, хотя у них этого в списке нет, но вообще читают все, что им
вот
нравится.
Вот скажи мне, что лучше, чтобы дети просто читали то, что им интересно, или все-таки родитель должен заставить, вот у тебя список там 30 наименований, давай читай, поэтому мы сейчас галочки поставим, те, которые ты прочел, книжки,
вот,
которые ты прочел.
Ты понимаешь, главное, чтобы втянулся. Списки литературы на лето, они, на мой взгляд, составленные странно. Например, вот там, например, «О Генри», «Вождь краснокожих». То есть ты берешь эту толстенную книжку «О Генри», выбираешь там «Вождь «Вождя краснокожих», а все остальное не читаешь.
А потом начинаешь повторять то, что там делал «Вождь краснокожих», потому что он самый интересный персонаж, да, и родители потом сходят с ума, потому что ребенок набрался, где он этого всего набрался?
Но на самом деле, я про другое хочу сказать, что так невозможно. Прочел один рассказ, там одну историю, остальные все так отложил, так, а теперь мы будем читать что-нибудь другое, следующее по списку. Но так не бывает. Пускай лучше ребенок, не знаю, там прочтет там целую эту книжку толстую о Генри, чем о Генри там и Горького. Если у него не дошли руки до Горького, ну ладно, ну что делать? Хотя лучше пускай Горького прочтет.
Горького что?
Ну, не знаю, мать. Там детство. Что там у них по дополнительной литературе? Я уже
не понимаю. Ты должна знать, я не знаю. Я вообще считаю, что нужно пропагандировать чтение, причем чтение с родителями. Вот ребенок читает, потому что родители читают. А вот списком вот этим можно только отбить желание прочесть. Потому что когда ребенок получает список 30-35 наименований, он еще в первом классе прошел деление, он понял, что на 3 месяца у него по 10 книжек в месяц, в лучшем случае. Он понял, что это задача неподъемная, и он не читает. Давайте звонок послушаем еще. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь.
Сергей Чехов.
Сергей Чехов, область. Московская область. Так. Как вот. У вас там дела с детским отдыхом?
Я внимательно слушал сейчас, вот что вы говорили. Ну, у меня сын там 21 год сейчас заканчивает, он службу в армии. То есть,
проблемы с детским отдыхом нету.
Вот. 12 лет. У меня есть дочка еще. Дочка, 12 так. лет, ага. значит, закончил 6 класс. Ну, мы там собрали денежки, поедем на юг 1 июля, там на 2 недели.
Так. Вот. Вы вместе?
А, если... Да.
А потом что вы будете делать остальные 2,5 месяца?
Ну, у меня есть супруга, которая... Ну, она и работает, и в то же время, на мой взгляд, женщина должна быть первое в воспитании детей. Женщина. Это ее обязанность. Соответственно, если есть семья, женщина делать должна так и искать так себе работу, чтобы уделять ребенку времени.
А жена спасибо, больше спасибо. Зарабатывает, чем вы, или меньше?
У нас заканчивается сейчас. Мы вернемся через минуту.
Женщина должна.
Родительский вопрос.
Гав! Гав-гав! Чего? Чего тебе?
Тише! Я придумал секретный язык.
А зачем? Секретный язык, а?
Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.
Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка» каждую субботу с 5 вечера по Москве.
Родительский вопрос.
И снова в студии Александр Милкус, это я, обозреватель «Комсомольской правды». Мы продолжаем наш разговор про детский отдых. У нас в гостях, я напомню, директор образовательного комплекса «Воробьевые горы» и Московского дворца пионеров знаменитого Елены Хасымовны Мельвиль и учитель, журналист «Комсомольской правды» Дарья Завгородняя. Кстати, Даша, тебе пришло сообщение. Только что ловите почту, как что называется. Даша, она говорила о том, что если ребенок не может читать, ну хотя бы пусть аудиокниги слушает, я напомню. Да? Вот теперь, Михаил, аудиокниги не нарабатывают грамотность, глаза не привыкают к правильному написанию. Это тебе вот такое сообщение. А и еще одно сообщение. Хочу дополнить, развивайте спортивные лагеря. Я сама занималась плаванием. Спортивный лагерь – это такая закалка на всю жизнь. Наши тренеры были для нас как родители. Мы никогда на них не жаловались. Труд, спорт, творчество. Вот что надо детям летом. Так никто же не спорит, что надо. Вопрос, как это все организовать. Вот наш последний звонивший сказал, что это проблема мамы, что вот женщина должна и зарабатывать, как я понимаю, и детьми заниматься. Вот отец как бы такой добытчик.
А отец будет на радио звонить, рассказывать. Вот я хотела по поводу все-таки аудиокниг сказать, что, понимаете, это лучше, чем совсем ничего. Аудиокниги это лучше, чем совсем не будет вообще ничего читать. Сейчас учителя какие только не используют способы. Известны все экранизации по произведениям, включенным в программу, не включенным в программу. Советуем смотреть экранизации. Да, я, кстати, на лето предлагаю смотреть фильмы. Говорю, смотрите фильмы, русскую классику, вообще всю, какая вам придет, попадется там в Ютьюбе и на киносайтах. Смотрите, смотрите фильмы. Фильмы, кстати, они любят смотреть. Вот смотрели уроки французского по рассказу Распутина. Очень хороший фильм, и дети очень хорошо его понимают, правильно расставляют акценты, правильно понимают ситуацию, писали рецензию на этот фильм. Ну, вот надо как-то выворачиваться, чтобы... И кино, кстати, смотреть совсем неплохо, и, с одной стороны, и отдых. Как говорил Иван Петрович Павлов, самый лучший отдых – это переключить деятельность.
Смена деятельности.
Да.
Ну хорошо, значит, тогда что нам все-таки делать, если мы не можем купить путевку на лето, на все лето, и как организовать, вот, наверное, к Елене Хасымне, как организовать так, что вот если ребенок попал в лагерь, чтобы ему там было хорошо, комфортно, какие требования должен предъявлять родитель к этому лагерю, и если вот у нас я в сети, готовясь к этой передаче, задавал вопрос, что вас интересует, еще сразу вопрос такой, если ребенок просит, вот он попал в лагерь, и через там 3-4 дня просит, чтобы его забрали оттуда срочно, а родитель уже это время распланирует, что ребенок в отъезде, как быть?
Ну, здесь в любом случае должен решать родитель. Мы не можем взять на себя ответственность и удерживать ребенка силой, безусловно. А зная, что ребенок может занервничать в незнакомой ситуации, и он не всегда готов на коммуникацию, хотя как бы в наших лагерях и у нас есть центры психологические, которые оказывают ребенку такую поддержку, выбирать другой формат, может быть, не круглосуточного пребывания, потому что вот у нас есть лагерь круглосуточного пребывания, это под Истрой, но это рядом с Москвой, можно приехать и забрать. А есть формат вот с 9 до 6, и для того, чтобы ребенок адаптировался. Может быть, для начала выбрать формат где-то рядом с домом, в учебном заведении или в культурно-досуговых
учреждениях. Кстати, это хороший совет. Если вы, у вас ребенок еще маленький, не надо его сразу отправлять
в лагерь
далеко,
да,
когда он знает, что родители не приедут.
Да. Особенно первый раз ему сложно находиться в коллективе целый день, полный день. Поэтому можно выбрать формат. Не только образовательные учреждения делают такие летние программы, а также культурно-досуговые учреждения не только в Москве и во всех регионах сейчас активно делают программы летних смен для детей, поэтому можно попробовать для начала, а уже потом отправлять ребенка куда-то надолго и одного.
Да, у нас, я сейчас, кстати, напомню, у нас есть Федеральный центр детского туризма, у них есть большой сайт, практически в каждом регионе есть его представительство, посмотрите, зайдите на сайт, там группы какие-то уже сформированы, какие-то еще не сформированы, и есть возможность туда включить новичков, и это, наверное, одно из самых лучших времяпровождений, потому что вы и природу посмотрите, и научитесь каким-то полезным навыкам, там, выживание в лесу, сплав по речки, причем, как правило, это достаточно безопасно, потому что в этих центрах работают наиболее опытные инструкторы, ну, фантастические ребята, которые готовы увлечь и могут увлечь вот таким вот образом детей. Я помню, я понимаю, что многих на памяти еще вот трагедия Сямозера, но там как раз все было организовано неправильно. Вот если федеральные центры, которые за которыми присматривают, которые работают по федеральным программам, вот там как раз вот обратите внимание, что там как бы организовано все правильно, и я там не помню ни одного какого-то трагического случая. Вот за 100
а я вот хочу прочесть еще сообщение. Сын начал увлекаться литературой благодаря гаджетам. Сейчас собрал свою библиотеку. Без книг не может. Постоянный посетитель библиотек и книжных магазинов. А толчком было приложение, связанное с написанием рассказов на смартфоне. Начал писать стихи и рассказы. Мне вот в связи с этим у меня комментарий возник. Я вспомнила о том, у меня такой есть ученик, и мама говорит, вот он все время какой-то ерундой занимается. Вот он там пишет рэп, записывает клипы и выкладывает их в Ютьюбе.
Ну, круто же.
Я говорю, слушайте, так это прекрасно. Прекрасно, ребенок, во-первых, умеет писать рэп, читать рэп, во-вторых, он, значит, умеет записать себя на видео, выложить, у него какие-то там уже подписчики в Ютьюбе, а мама считает, что это несерьезно. Вот мне кажется, что нужно прислушиваться к детским увлечениям более трепетно, более внимательно, потому что то, что нам, взрослым, кажется какой-то глупостью, да, ну, подумаешь, там, какой-то рэп, да, а вот там Толстоевского читать, там, Достоевского и Толстого читать, и это правильно.
Вот я вас поддержу абсолютно, потому что такие занятия дополнительным творчеством, скажем так, может стать не только ориентацией и способствовать выбору профессии, это может быть стать хобби, которое в летний период, когда они будут студентами, всегда может быть им более финансово устойчивым, потому что такие навыки и умения, они востребованы на рынке. Вот я просто точно знаю, что, например, дети записывают ролики в YouTube, делают эти гифки, рисунки и так далее, продают 15 рублей маленькую гифку сделать. Да, это смешно, но они учатся свои навыки превращать в практические какие-то вещи, которые в дальнейшем помогут им просто жить.
А потом, люди дорогие, вы же вот ориентируетесь на свой собственный опыт. Я имею в виду, я сейчас к взрослым обращаюсь. А вы же не знаете, какие навыки понадобятся ребенку, когда он там закончит школу или институт лет через 10. Может быть, как раз наоборот, умение там в видеоконтент превращать информацию будет одной из самых востребованных. Кстати, вот я, к сожалению, не попал. На прошлой неделе в МГУ читали урок по литературе, читали знаменитые рэп-исполнители. Вот. И с удовольствием народ слушал, потом писал сочинения и тому подобное. Тоже часть культуры. Оксюмерон, насколько я помню, он вообще Оксфорд закончил.
Кстати. Ну да, он Гумилева цитирует, Мандельштама, Ахматову. Я была поражена, сколько я у него цитат нашла вот в том знаменитом выступлении, где он там с кем-то
сражался. Так что прислушивайтесь к детям, посмотрите, что они вам... Дети наши, они иногда умнее нас самих, по крайней мере, они чувствуют эпоху лучше, чем мы, и чувствуют будущее лучше,
да, чем мы. Компьютер все-таки не всегда альтернатива реальной жизни.
Организуйте им
поддержку.
Организуйте им вот за это время, в школьное время у них достаточно все расписано. А за лето организуйте им возможность попробовать себя в разных других сферах деятельности. Мы сейчас, к сожалению, заканчиваем. Вы можете писать нам на сайт, если какие-то отклики хотите нам оставить. Я напоминаю, у нас в студии была директор образовательного комплекса «Воробьевы горы» Елена Хасымовна Мельвиль, учитель Дарья Завгородняя, журналист. Я Александр Милкус. Не переключайтесь. Вернемся в воскресенье.
Всплывает со дна, и вечно жить нам, и вечно плыть нам, искать счастье там, где плачут даже иконы страшных пятиэтажек. Разбитый ковчег всплывает со дна, и вечно жить нам, и вечно плыть нам, искать счастье там, где плачут даже иконы страшных пятиэтажек. Говорят, что причала нет, мы обречены. И где-то кто-то злой на нас без конца, с берега пялится. ГМО, НЛО присылает от сатаны с приветом. Здесь помой и грязь давно, скоро совсем на дно. Долой атеизма, мутные мысли протестантов, грязные пятки. Непотопляемую отчизну дьяволу не положить на лопатки. Взяли все петербургские улицы, как из помоев и грязи без литы. Грязью кириллицы гладко рисуется слово великое. Сердце не требует перемен, дремлет в каюте усталый Цой, как песни нянины гул сирен, дыры от пуль, как ее лицо. Сняли цветные маски свои, пустирает тоскливо. Они так хороши без них, они очень красивы. Разбитый ковчег всплывает со дна, и вечно жить нам, и вечно плыть нам, искать счастье там, где плачут даже иконы страшных пятиэтажек. Разбитый ковчег всплывает со дна, и вечно жить нам, и вечно плыть нам, искать счастье там, где плачут даже иконы страшных пятиэтажек. Разбитый ковчег всплывает со дна, и вечно жить нам, и вечно плыть нам, искать счастье там, где плачут даже иконы страшных пятиэтажек.
Родительский вопрос.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло хочешь? Такое? Давай.
Он порох мне
накажусь. Говно в эфир кидаем.
Я...
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.